«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. На прошлой неделе в Вене состоялась презентация совместного австрийско-российского проекта, связанного с изучением послевоенной истории. Он получил название «Угнанные и расстрелянные» и уже привлек внимание общественности Австрии. О нем говорят в передачах австрийского телевидения, его информационно поддерживает популярный еженедельник «Профиль». Но, на мой взгляд, этот проект интересен не только для австрийцев. Он позволяет всем интересующимся послевоенной историей Европы пристальнее взглянуть на полувековой давности прошлое, детальнее разобраться в нем и лишний раз оценить разницу во времени, являющуюся главным предметом нашей программы. Именно поэтому мы посвящаем угнанным и расстрелянным нашу сегодняшнюю передачу. Над проектом, в котором основательно используются материалы Государственного архива и архива ФСБ Российской Федерации, австрийские историки из Института по изучению последствий войны имени Людвига Больцмана в Граце совместно с их российскими коллегами работают не первый год. Директор института профессор Штефан Карнер рассказывает мне.
Я бы хотел сказать, что мы начали работать в русских, тогда еще в советских архивах, в 90-м году. Значит, кое-что уже набрано опытно, так сказать. Я бы только хотел сказать, что хорошие у нас отношения с русскими архивами, это во-первых. Во-вторых, из-за этого мы получили уже, так сказать, доверие с русской стороны, и мы сейчас в хороших рабочих отношениях.
Предметом многолетнего изучения австрийских историков являются прежде всего судьбы 130 их соотечественников. Для их родственников и близких эти люди просто внезапно и на долгие годы безвестно исчезли. На самом деле они были арестованы советскими оккупационными властями, обвинены ими в антисоветском шпионаже. Они действительно шпионили? Как, спрашиваю я, доктора Барбару Штельцл-Маркс, одну из авторов и главных исполнительниц этого исследовательского проекта.
Нужно себе представить, что это было время холодной войны. Австрия была оккупирована, разделена в четырех зонах, и в Вене стояли и американцы, и советские войска, и британцы, и французы. И Вена была, так сказать, центром шпионажа, центром вот таких служб. И, конечно, западные, особенно американские спецслужбы были заинтересованы, что происходит в советской зоне оккупации. Допустим, как живут советские войска, как работают советские нефтяные предприятия или другие фирмы, компании, которые работали в советской зоне. Были ли какие-то личные связи между австрийцами и советскими солдатами, как работала охрана советской зоны и так далее. То есть сегодня мы думаем, что это вообще такие совсем неинтересные, никому не нужные информации, а тогда это действительно были как маленькие кусочки большого мозаика. То есть американцы и французы, конечно, собирали эту информацию.
Кто их ловил? СМЕРШ, МГБ? И что происходило с ними после ареста?
Да, это СМЕРШ, МГБ. И после ареста они сидели в тюрьме в Бадене. В Бадене это такой очень милый, красивый курорт, недалеко от Вены, где тогда, то есть с 45 по 55 был штаб советской армии, то есть штаб центральной группы войск. И там и работал военный трибунал. центральной группой войск, и там была тюрьма, МГБ и СМЕРШ. Сначала эти люди сидели в этой тюрьме, в такой красивой вилле, но они были в подвале, то есть это было, конечно, не очень приятно. И после того, как уже закончили, но первый этап процесса, передали из МГБ военного трибунала, где уже так более-менее окончательно осудили на смерть.
Осуждали на территории Австрии или их для этого увозили в Советский Союз?
Осуждали на территории Австрии, и после этого их перевозили на территорию Советского Союза, именно в Москву, в тюрьму Путырка. И там они ждали, пока они получили такой окончательный ответ, потому что еще в Бадене почти все писали такое ходатайство о помиловании, с просьбой их помиловать и изменить вот эту смертную казнь на другое, допустим, на 25 лет. И уже в Москве отказали, то есть Верховный Совет и так далее, и Политбюро уже подтвердили смертную казнь, их расстреляли в Путырке, и в ту же самую ночь перевезли на территории Донского кладбища. Там была крематория в этом здании, где теперь церковь опять, и после крематории их перевезли просто в такую братскую могилу, где и советские, и немецкие, и японские жертвы политической репрессии, и австрийцы, они там до сих пор.
Напомню, в рамках программы «Разница во времени» мы беседуем с австрийским историком доктором Барбарой Штельцель-Маркс и следующей судьбы ее соотечественников, казненных в Москве середины прошлого века за шпионаж против Советского Союза. Барбара, давайте поговорим о мотивах действий людей, нашедших свое последнее пристанище в братской могиле на Донском кладбище в Москве. Что ими двигало?
Очень часто это было связано с какими-то экономическими вопросами, потому что надо себе представить, что это было время после окончания войны. Австрия была тоже в плохой экономической ситуации. Вдовы, допустим, у которых были дети, а никакой работы. То есть их просто соблазнилась эта возможность быстро и, кажется, легко, тоже в кавычках, зарабатывать деньги. Один пример. Был такой человек, которого тоже осудили и расстреляли в Москве. Он работал на вокзале, и он получал примерно 700 австрийских шиллингов в месяц. Но тогда одно яйцо на черном рынке стоило 230 шиллингов. И за информацию, которую он собирал, что было совсем не трудно, он просто наблюдал, какие поезда идут, ходят на восток, он от американцев получал 4000 шиллингов. Это большая сумма, а он просто думал, как и почти все другие, что же там страшного. Это такие информации, которые, в принципе, совсем доступны. Просто надо наблюдать немножко и записать, и все. И таким образом получать большие деньги. Но на самом деле сумма, которую он заплатил, была самая большая, потому что он заплатил за эту жизнью. Иногда это просто так случилось, так сказать, что были знакомые, они сказали, ну, ты работаешь на какой-то советской предприятии, не можешь мне рассказать, что там происходит. Или просто так случайно в кафе знакомились с какими-то американцами, рассказали, где они работают. Американцы сказали, ну вот, может быть, мы еще раз встретимся, и если вы мне дадите еще какие-то информации, я вам могу тоже как-то дать какие-то деньги. Или были женщины, австрийцы, у которых был роман советский солдатам. И если они, допустим, и знали американских солдатов, это было так очень опасно, потому что тогда советская сторона говорила, что таким образом, через ее личные связи с советским солдатом, она получает информации, которые и передает информации, и это не нужно. И опять думали, что это шпионаж.
Послевоенная Австрия, Вена, прежде всего являлись, как уже было сказано, одним из главных центров обоюдного шпионажа великих держав. Вот мы говорим сейчас о том, как расправлялись советские власти с теми, кто шпионил там против СССР. Ну а что в то же время происходило с теми, кто занимался в Австрии шпионской деятельностью в пользу Советского Союза? А такие ведь тоже были. Сравнительно недавно о подобном в своем докладе на конференции историков в Братиславе рассказывал сотрудник института Людвига Больцмана в Граце Дитер Бахер. Директор этого института, профессор Штефан Карнер, отвечает мне.
Такие есть, и один из моих коллег этим занимается, и он особенно в этой области является большим специалистом. Я только хотел бы сказать, что они есть, они были тоже казнены, да, они были казнены в западных там военных разных там судьях и так дальше. Но этим я лично или мой институт не занимается. Я только могу вам один пример сказать. Как американцы сами говорят в их материалах, так сказать, в стране Сальцбурга. Каждый четвертый в Сальцбурге работал для американской службы. Значит, если, как обычно, эти спецслужбы увеличивают все это, и мы скажем, ну, пусть половину они увеличили, тогда все равно еще каждый восьмой работал для американцев против советских и за американцев.
Но вернемся к тем, кто работал в Австрии на американцев, а также французов, и был там за это арестован и казнен в Москве. Историкам удалось установить имена 103 из этих расстрелянных австрийцев. Их список был оглашен на пресс-конференции в Вене. Это все люди, убитые в 50-52 годах. Ведь до этого, начиная с 1947-го, смертная казнь в СССР была отменена. Ну а тем, кого арестовывали после отмены этой отмены, повезло куда меньше. Но даже и на фоне этой сотни казненных, судьба вдовы судьи из городка Штайнц в Штирии Изабелла Мария Ледерер и ее детей кажется особенно чудовищной. Об этом случае рассказывает Барбара Штельцель-Маркс.
Была одна женщина из Штирии, у которой были 4 детей, она была вдова Изабелла. Ее звали, и она действительно была вынуждена как-то зарабатывать деньги, потому что никаких средств не было. И один родственник от нее спросил ее, не может ли она в Вене и в Нижней Австрии продать такие антисоветские листовки. И она согласилась, потому что так очень быстро могла зарабатывать деньги, и ехала со своим сыном и с дочерью маленькой в Вену. И сначала надо было уточнить, где стоят войска, потому что эти листовки были от НТС, это Народно-трудовой союз. И после того, как она все знала, они действительно уже так бросали такие листовки. И ее и сына Хорст арестовали. Они потом их тоже перевезли в Баден, и ее осудили тоже на высшей мере наказания, то есть на расстрел. А сына его, который был еще мальчик такой, 18-17 лет, его осудили за 25 лет ИТЛ. Остальные дети остались вообще без родителей, потому что маму расстрелили в Москве, отца уже не было. И вот этот Хорст, он вернулся в 1955 году после подписания государственного договора.
Мне представляется не менее важным, что помимо установления списка австрийцев, казненных в Москве, выявления мотивов их деятельности, обстоятельств их арестов, следствия и судебной процедуры по их делам, Австрийские ученые разыскали родственников и потомков их казненных соотечественников. Собрали многих из них на прошлой неделе в одном из роскошных венских кафе и в ходе презентации своего исследовательского проекта торжественно вручили близким расстрелянных выписки из дел советской госбезопасности, касающихся их горькой участи. Надо сказать, это была волнующая и незабываемая акция.
Конечно, это было очень трогательно, потому что это такие следы, такие информации после 50 лет. Но очень многие из тех, которые сегодня к нам приехали, это были дети расстрелянных или сестра и так далее, они нам поблагодарили за эту работу, гуманитарную работу, и они все говорили, что хотя это тяжело, но все равно надо знать правду, и чем больше знаешь, что тогда происходило, тем лучше это. То есть им это очень полезно, получать такие информации.
Возможно, употребленное Барбарой слово «полезно» не самое удачное в этом контексте. О какой уж тут пользе может идти речь? Но с другой стороны, ведь долгие годы дети, вдовы и другие родственники убитых в Москве австрийцев просто не знали, что с ними. Показательная история Фридриха Скрипика, Скжипика, как его на чешский лад именовали в советских документах, арестованного, как мы теперь знаем, летом 1950 года. Уже в июле советский военный трибунал приговорил этого 25-летнего парня, члена Компартии Австрии, работавшего переводчиком в одном из областных управлений советской зоны оккупации Австрии, к расстрелу. Обоснование.
Скжипик признан виновным в том, что в период Второй мировой войны с декабря 41 года по май 45 служил в разведывательных органах немецкой армии в должности радиста-разведчика и дешифровальщика по радиоперехвату советских радиопрограмм. Скжипик в период работы переводчиком с августа 46 года по август 49 в силу своего служебного положения неоднократно принимал участие в переговорах между представителями австрийских властей, областного управления и уполномоченным Верховного комиссара советской зоны оккупации Австрии, и о ходе этих переговоров каждый раз информировал американский разведывательный орган CIC. Наряду с этим Скжипик систематически доносил американской разведке о происходивших изменениях в личном составе ответственных работников советского военного командования и управления советских контрольных органов. Он также передавал американцам сведения о состоянии промышленности в советской зоне оккупации Австрии, ее мощности и деятельности отдельных предприятий УСИА. Помимо сведений политического и экономического характера, Скжипик собирал и передавал американской разведке сведения о советских воинских частях, вел наблюдения за состоянием одного из гарнизонов советских войск и о замеченных изменениях в нем доносил американцам, а также выполнял и другие задания американской разведки по сбору различных сведений шпионского характера в советской зоне оккупации Австрии. За свою шпионскую деятельность Скжипик получал от американцев денежное вознаграждение, получив за указанный период в общей сложности 8000 шиллингов. Зампредседатель Верховного суда СССР Чепцов.
Скрипика расстреляли через полгода после ареста. Его сын Михаэль рассказывает мне.
Как мы знаем теперь, 10 декабря 50-го года он был казнен, расстрелян.
Что вы знали о нем после его исчезновения?
Да, собственно, с момента его исчезновения больше ничего и не знали. Вообще ничего.
Ну и когда же вы получили первое известие о судьбе отца?
В начале 57-го сообщили, что он умер еще в 50-м, а причиной смерти явился инфекционный эндокардит. Ну а в промежутке между 50-м и 57-м известно было лишь только то, что он, подобно многим другим, числился в категории угнанных, и никакой другой информации, почему, зачем, для чего.
Не на все вопросы Михаэль Скрипик имеет ответы и сегодня. Но он, как и другие родственники расстрелянных более полувека назад в Москве австрийцев, считает, что проект «Угнанные и расстрелянные» не только помогает им разобраться в судьбе родственников, большинство из которых давно уже в России реабилитированы, но и глубже понять суровую механику послевоенного мира. В приговоре его отцу сказано, что тот заработал на шпионаже 8000 шиллингов и за это, как мы знаем, был казнен. Но одно яйцо на черном рынке, как сказала Барбара Штельцель-Маркс, стоило тогда 230 шиллингов. Вот и получается, что жизнь оказалась дешевле 3 дюжин яиц. После пресс-конференции, которую дали сотрудники института Людвига Больцмана, и получения последних документов убитых в Москве, их родственники еще долго не расходились. Обсуждали предстоящий вскоре выход книги, где по-немецки и по-русски будут опубликованы эти материалы. Это издание готовит издательство «Ольденбург». Толковали о необходимости установление памятного камня на братской могиле в Москве. Многие говорили о своих планах, как это не тяжело посетить вскоре Донское кладбище. Через день, уже в Праге, я рассказывал об этих посиделках одному из своих коллег, побывавшему недавно на русском северо-западе и делившемуся со мной впечатлениями о безымянных могилах времен войны и черных археологах. Услышав про планы австрийцев, долгие годы вообще не ведавших, где сгинули их родители, он сказал с некоторой завистью: «Счастливые, им теперь есть куда ехать, с нашими гораздо хуже». «Угнанные и расстрелянные». Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Лина Ширяева и автор ведущей передачи Владимир Тольцев.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода»,